Эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генпрокуратура Грузии объявила о раскрытии убийства Юрия Вазагашвили. Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия обратились к ряду стран Южной Америки и архипелага Малых Антильских островов с просьбой о признании независимости. Надо ли ожидать дестабилизации в ущелье Трусо? Кто есть шпион и как он способствует размыванию государственности, расскажет наш гость недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Соединенные Штаты заявили, что сепаратисты и Россия нарушают дух Минских соглашений. До наступления режима прекращения огня в Донбассе остаются часы. Канадская полиция пресекла попытку массового убийства. В селе Широки на Донецкой области идут бои между сепаратистами и бойцами добровольческого полка «Азов». По данным полка, селение практически уничтожено в артиллерийском бою. Количество пострадавших при обстрелах не уточняется, однако в «Азове» отмечают, что их много. Наступление на позиции украинских военных у села Широкино началось утром в субботу. Бой с обеих сторон конфликта прибывают новые силы. За последние сутки в боях на востоке Украины погибли около 100 сепаратистов, более 180 получили ранения. Такие данные в субботу опубликовал штаб операции украинской армии в Донбассе. Киев и представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обвиняют друг друга в эскалации боевых действий. Сепаратисты заявляют, что украинские военные минувшей ночью 25 раз обстреляли их позиции. Украинские войска сообщают о более 30 обстрелах со стороны вооруженных формирований ДНР. По словам сепаратистов у города Дебальцево, украинские войска пытаются с боем выйти из окружения в Киеве. Эту информацию опровергают. Жертвами обстрела поселка Счастье в пятницу, по последним данным, стали 6 человек. В городе Горняк погибли 5 местных жителей, в Артемовске – 3. Вот как оценил ситуацию президент Украины Петр Порошенко.
После достигнутого в Минске происходящее – это не просто нападение на мирных жителей Украины, это попрание результатов Минска. К сожалению, после Минской встречи наступательные действия России значительно усилились, и мы считаем, что минские договоренности находятся под угрозой.
Сказал Порошенко, выступая накануне на встрече в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что на восточной Украине не прекращаются боевые действия на линии контакта, в том числе в районах с большим числом мирных жителей. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки.
Мы крайне обеспокоены продолжающимися боевыми действиями как вдоль, так и вдали от линии соприкосновения сторон конфликта, включая густонаселенные районы. Тревогу вызывают и сообщения о дополнительной переброске танков и ракетных систем через российскую границу.
Псаки обвинила Москву в уклонении от выполнения одного из ключевых пунктов Минских договоренностей – освобождения украинской военнослужащей Надежды Савченко, находящейся в тюрьме в России. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, Савченко является заложником российского правительства и должна быть освобождена немедленно. Согласно заявлениям американских представителей, Белый дом пока отложил решение вопроса о предоставлении Украине оборонительного боевого оружия. Он будет действовать, исходя из развития ситуации после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Эхо Кавказа. Новости.
В полночь на востоке Украины должно вступить в силу договоренность о прекращении огня. Президент Петр Порошенко заявил, что если огонь с обеих сторон не прекратится, Украина будет настаивать на проведении чрезвычайной встречи Европейского совета. В субботу в зоне конфликта продолжаются столкновения по всей линии фронта. Самые ожесточенные бои идут под Мариуполем и Дебальцевым. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Как подчеркивают украинские власти, согласно сентябрьским Минским соглашениям, действие которых было подтверждено утверждено на этой неделе в Минске, город Дебальцево должен остаться под контролем украинской стороны. Заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил, что располагает данными о готовящемся захвате Дебальцево и Мариуполя до 0 часов 15 февраля, то есть до наступления времени вступления режима прекращения огня. Член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко направил в Минобороны России требование проверить информацию о том, что военнослужащих контрактников в Мурманской области предупредили о возможном выполнении боевых задач на востоке Украины. Как сообщает издание газета «РУ», о командировке в Ростов и возможной отправке на территорию Украины военным рассказал подполковник Вячеслав Аканев. Во время беседы с офицером, на которой присутствовали около 60 военнослужащих, двое контрактников признались, что уже переходили через границу с Украиной во время учений. Аканев не предъявил подчиненным текста приказа о предстоящем выполнении боевых задач на Украине. Командир, однако, заявил о необходимости помогать сепаратистам. Подполковник предложил уволиться со службы. Это сделали 8 человек. В Минобороны России заявляют, что на Украину никого не отправляли и отправлять не будут, сообщает газета РУ. Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке оружием и войсками сепаратистов в Донбассе. В Москве причастность к конфликту отрицают. В Канаде полиция предотвратила попытку массового убийства в день Святого Валентина 14 февраля в городе Галифакс, восточной части провинции Новая Шотландия. Как сообщают информационные агентства, арестованы 3 человека по подозрению в подготовке нападения, 23-летняя женщина и двое мужчин 17 и 20 лет. Еще один подозреваемый, 19-летний мужчина, найден мертвым в городе Тимберли вблизи Галифакса.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Генпрокуратура Грузии в начале недели объявила о раскрытии убийства Юрия Вазгашвили. Речь идет о бизнесмене и общественном деятеле, который погиб 20 января в результате взрыва бомбы, заложенной на могиле его сына. Полицейский, которого обвиняют в убийстве бизнесмена, своей вины не признает. С подробностями Звияд Чедлишвили.
Гия Сосанашвили, которого грузинская прокуратура называет исполнителем убийства Юрия Вазагашвили, остается за решеткой. Сегодня Тбилисский городской суд избрал для задержанного позавчера полицейского меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу. На этом настояла сторона обвинения. Что касается стороны защиты, то по словам адвоката Сосо Джоглидзе, ему теперь предстоит ознакомиться со семью томами дела. Адвокат сегодня рассказал и об обвинениях, предъявленных его подзащитному.
В обвинительном постановлении говорится о статье 109. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Есть статья 236. Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Сам мотив остается неизвестным, и это дело мне кажется абсурдным.
Подчеркнул Джоглидзе. При этом он заявил, что не доверяет дактилоскопической экспертизе, результат которой и стал поводом для предъявления обвинения его подзащитному. Ранее прокуратура сообщила, что найденные на месте убийства Юрия Вазагашвили частицы макромолекулы совпадают с ДНК Сосанашвили. Также частицы остались и на чеке от гранаты, в результате взрыва которой погиб бизнесмен. Следствие полагает, что именно Гия Сосанашвили установил взрывное устройство на могиле его сына Зураба Вазагашвили в селении Карапива. К тому же, по словам первого заместителя главного прокурора Ираклия Шотадзе, незадолго до убийства местные жители несколько раз видели Сосанашвили у кладбища. Об этом Шотадзе рассказал вчера вечером в итоговой передаче на телеканале «Имеди». При этом результаты дактилоскопической экспертизы он назвал неопровержимыми.
Частицы ДНК были взяты с чеки гранаты F1. Она была найдена неподалеку от эпицентра взрыва. Поясню, что специалисты, которые устанавливают подобного рода взрывчатки, закрепляют чеку либо изолентой, либо резиновыми лентами и так далее. В нашем случае чека была закреплена изолентой. Ее клейкая сторона и послужила так называемым переносчиком частиц ДНК злоумышленника. Удивляться этому не стоит. Факт в том, что частицы уцелели, и это можно доказать и научным путем.
Тем временем следствие по делу об убийстве Юрия Вазагашвили продолжается. В прокуратуре подчеркивают, что задержан всего лишь исполнитель, тогда как заказчик пока неизвестен. Также неизвестны мотивы убийства. Между тем, родные и близкие погибшего бизнесмена не исключают, что к взрыву на кладбище может быть причастен бывший глава криминальной полиции одного из районов Тбилиси Иракли Пирсхалава. Именно он руководил спецоперацией в мае 2006 года, в результате которой при задержании был убит сын Юрия Вазагашвили, Зураб Вазагашвили. Позже родные молодого человека обвинили полицейских в превышении полномочий и в течение 9 лет пытались привлечь их к ответственности. И лишь после гибели Вазагашвили-старшего расследование событий 2006 года вступило в более активную фазу. Неделю назад в Тбилиси прошла массовая акция, участники которой требовали от властей скорейшего расследования нашумевших дел. И почти сразу после массовых выступлений по делу о гибели Зураба Вазагашвили были задержаны несколько бывших полицейских, в том числе Иракли Пирсхалава. А спустя некоторое время силовики задержали и Гию Сосанашвили. При этом ни тот, ни другой своей вины не признают. Обвиняемому в совершении убийства Юрия Вазагашвили, между тем, грозит немалый срок. В случае, если суд признает Сосанашвили виновным, он может пробыть за решеткой 14 лет. Звет Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Несколько дней грузинское общество наблюдает за противостоянием между частью депутатов «Грузинской мечты» и лидером парламентского большинства Давидом Саганелидзе. Парламентарии обвиняют своего лидера в том, что он не проинформировал их об итогах консультаций с президентом Георгием Маргвелашвили, в ходе которых обсуждался вопрос, каким критериям должен соответствовать будущий председатель Верховного суда. Для разрешения конфликта сегодня было созвано заседание фракции «Грузинской мечты» в парламенте. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Часть депутатов «Грузинской мечты» восстали против лидера парламентского большинства, своего однопартийца Давида Саганелидзе. Камнем преткновения стал один критерий, который прозвучал в ходе консультации с президентом, а именно политическая независимость председателя Верховного суда. Помимо этого критерия, Георгию Маргвелашвили при выборе главы Верховного суда было предложено учитывать также принципиальность, менеджерские навыки и профессионализм кандидатов. Напомним, критерии были согласованы в ходе консультации президента с представителями гражданского сектора политических сил, в том числе и с лидером большинства Давидом Саганелидзе. Однако для 20 депутатов «Грузинской мечты» политическая независимость оказалась полной неожиданностью. Они обвинили Давида Саганелидзе, а потом и главу фракции Георгия Вольского в том, что они самовольно принимают решения и не интересуются мнением коллег. Особой резкостью в этой полемике отличились депутат Закария Куцнашвили и его сторонники. Куцнашвили сам претендует на пост главы Верховного суда, но его, конечно же, невозможно назвать политически независимым. Закария Куцнашвили поведение лидера большинства назвал трусостью. В ответ Давид Саганелидзе обвинил Куцнашвили в амбициозности и предупредил, что из-за этого молодой депутат может и нос разбить. Чтобы положить конец спору в публичном пространстве, лидеры «Грузинской мечты» решили созвать заседание фракции. Встреча длилась более 3 часов. Первым вышел Закария Куцнашвили. Он был краток.
В том, что 4-й критерий является неправильным, соглашаются все члены фракции. Формально ответственность ложится на руководителей.
Другие члены фракции еще долго не выходили из здания «Грузинской мечты», и это породило слухи, что один из главных героев противостояния может лишиться своей позиции. Однако эти предположения не оправдались. По завершении встречи Давид Саганелидзе заявил, что инцидент исчерпан, произошла неправильная интерпретация критерия. Недоумение из-за разгоревшегося скандала выразили в администрации президента. Там заявили, что политическая независимость не подразумевает запрета на партийную принадлежность. Таких ограничений нет и в законе о Верховном суде. Глава Центра по правам человека Али Коцкитишвили, который предложил президенту другую кандидатуру на пост главы Верховного суда, обескуражен такой трактовкой.
Мы не разделяем призывов тех депутатов, которые советуют президенту отказаться от критерия, который предложили НПО, от политической независимости. Если он остановит свой выбор на депутате Закарии Куцнашвили, то весь этот процесс можно расценить как попытку избрать будущего председателя Верховного суда по политическому признаку.
Политолог Хатун Алагазидзе согласна с мнением, что «Грузинская мечта» старается протолкнуть своего кандидата. Что касается внутреннего противостояния в партии, я его исключаю. Она останется, как и прежде, управляемой партией, вернее, группой людей, поскольку у этого конгломерата нет никаких партийных признаков. Политолог намекает на руководящую роль основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Сегодня многие вспомнили ставшую крылатой фразу Закарии Куцнашвили в одном из интервью «Рустави-2». Он заявил, что не хотел становиться депутатом, но Батону Бедзина ему присудил депутатство. Возникает вопрос, не присудил ли Бедзина Иванишвили Закария Куцнашвили и Верховное судейство. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Недавно Комитет государственной безопасности Южной Осетии выступил с критикой неправительственных организаций за участие в грузино-осетинском гражданском проекте «Точка зрения», который проводится с 2008 года при поддержке университета Джорджа Мейсона. Ведомстве заявили, что эта практика негативно влияет на становление гражданского сектора республики, ведет к размыванию государственности и создает прямые угрозы ее внешнеполитическим интересам. Несмотря на предупреждение, юго-осетинские общественники все же приняли участие в форуме, прошедшем в Стамбуле 7 февраля. Развернутая в Южной Осетии кампания по дискредитации неправительственных организаций, мы поговорили с гостем недели, председателем Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лирой Казаевой. Нана Плиева обсудила с ней кампанию, развернутую в самопровозглашенной Республике Южная Осетия против неправительственных организаций.
Гость недели, председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лира Козаева. Лира Филипповна, добрый вечер. Вы недавно вернулись из Стамбула, где уже не первый раз принимали участие в гражданском форуме «Точка зрения». Она традиционно предоставляет площадку грузинским, осетинским, международным общественникам, журналистам. Незадолго до этого Комитет госбезопасности выступил со специальным предупреждением о нежелательности участия южных осетин в этом проекте. Назвав его западным шоу и сравнив юго-осетинских общественников с массовкой, которая вот своим участием показывает миру, что в Южной Осетии достаточно желающих, которые готовы вернуться под юрисдикцию Грузии. Во-первых, хочу вас спросить, как вас встретили на родине? Во-вторых, чем вы заслужили столь пристальное внимание со стороны такой серьезной организации, как КГБ Южной Осетии?
Вернулась я только вчера вечером. Я еще ни с кем не встречалась. Почему я вызвала такое к себе внимание. По большому счету, не буду лукавить, я заслужила своей деятельностью и работой пристальное внимание, но не в столь негативной форме. Почему, я не могу объяснить. Абсолютно нет логики во всем том, что произошло и до заявления КГБ Южной Осетии. Там был анонимный материал, направленный против меня.
То есть это уже продолжается какое-то время? Это началось не вчера?
Это продолжается, да. Это перманентно, это постоянно продолжалось, время от времени нападки на неправительственный сектор, но такого, как сейчас, не было никогда. Что касается точки зрения, я считаю это достойнейшим форматом. Это единственный формат, где Южная Осетия и Грузия представлены как стороны конфликта. Не Грузия и Россия, как это пытается представить международное сообщество, а Южная Осетия и Грузия. Это формат, где изначально был заложен постулат, что статус Южной Осетии, республики Южной Осетии никогда не будет обсуждаться и подвергаться сомнениям. А мы будем говорить в формате постконфликтного урегулирования и постконфликтного решения наших будущих отношений. И раз мы сидим там, и раз там сидят представители международных организаций, довольно таки серьезных, значит, они наши условия приняли, и значит, они также воспринимают нас, участников осетинской делегации, как делегация сторона конфликта. И для меня это очень важно.
Вы говорили, что такого, как сейчас, не было, имея в виду и анонимки, и вот эта кампания, направленная против НПО и против вас лично. В интервью нашему корреспонденту вы очень жестко отреагировали на порочащую вас анонимку, опубликованную в одной из юго-осетинских газет. Вы сказали, что это то же самое, что и в 1937 году, но там прямо ставили к стенке, а здесь медленно намеренно пытаются убить. И не исключили, что могут и посадить. В общем, это довольно серьезно, насколько я понимаю.
Ну, конечно, серьезно. Вы представьте, на каком уровне это готовилось, что они получили данные моих банковских счетов. У меня во Владикавказе в Банке Москвы открыт организационный счет. И они получили оттуда мои финансовые данные, то есть поступления на мой счет. Но при этом они не упомянули, на что эти деньги были потрачены. И учитывая, что фоном всего этого текста было предательство Родины, понимаете, предательство. И получается, что я за то, что предаю свою Родину, получаю вот эти деньги. Как вы думаете, я не подвергаюсь опасности в моем обществе?
Да, вот про это я хотела спросить. Они — это кто? Кто стоит, по-вашему, за этой кампанией, направленной против НПО?
То, что это не рядовые граждане Южной Осетии, это однозначно. А кто, я не могу это сказать огульно. Это огульно могут они меня, извините, хаять на страницах прессы и телевидения. А я не могу назвать, потому что я не уверена. То есть я уверена, но я не могу этого доказать.
Не могу не спросить. Спросите о режиссере, развернувшейся против вас компании. Вы заявили, опять же, нашему корреспонденту, что следующим шагом может быть проведение некого круглого стола, на который пригласят передовую интеллигенцию и представителей общественности. И вот они-то и будут клеймить врагов народа и потребуют от власти принять меры в отношении людей, которые продают, как вы сказали, свой интеллект западным держателям долларов. Это действительно попахивает показательными процессами 30-х, если такое может быть.
Я заявила это, опираясь на факт, когда избили Тимура Цхуребова. Это тоже был тогда сценарий. И по сценарию был создан круглый стол, куда я, честно говоря, даже не знаю, как попало. Потому что там всего было 3 человека, которые не пели в унисон всем остальным. И тогда задачей круглого стола было объявить Тимура Цхуребова врагом народа и изгнать его из Южной Осетии. Но сейчас, я думаю, это вполне возможно, что будет такой круглый стол. Я думаю, сейчас дальше будут развиваться события таким образом, что будет продолжаться моя дискредитация в Южной Осетии и таким образом вынудить меня прекратить деятельность в неправительственном секторе.
А чем вас вынудить? Дискредитации, кампании в прессе или предупреждением, в данном случае, от госорганов? Потому что КГБ — это серьезная структура.
Более чем серьезная. А дальнейшая дискредитация как? Понимаете, дело в том, что я работаю на всей территории Южной Осетии. Я работаю в районах. И если я буду настолько дискредитирована, что официальная власть, в том числе и КГБ, не доверяют мне и убедят людей в том, что я все это делаю на продажу родине, захотят ли со мной сотрудничать и администрации районов, и все остальные? Они будут бояться продолжать демонстрацию своих симпатий ко мне, зная, что власть мне не доверяет.
Лира Филипповна, в апреле 2014 года уже были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях. Собственно, общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, и так проходят специальную регистрацию. Предполагается специальная особая отчетность. Казалось бы, вопрос исчерпан, все регулирует закон. Но после этого мы увидели, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала председателю Югоостенского парламента Анатолию Бибилову внимательно следить за НКО, которые подпитываются из-за рубежа, потому что якобы доноры ставят перед ними конкретные задачи, в частности, постепенную реинтеграцию с Грузией. Потом было это беспрецедентное заявление КГБ Республики. Складывается впечатление, что против югоостенских общественников идет целая кампания. Как вы считаете, это инициатива, ретивость местных чиновников или это продолжение российской практики? И все следуют генеральной линии из Москвы.
Начнем с того, что вот это глобальное нашествие на общественные организации Южной Осетии звучит слишком серьезно. Нас реально, реально работающих максимум 3 организации. Я обычно говорю 2,5. То есть против нас организовывать какие-то кампании, это просто звучит несерьезно. Что касается заявления госпожи Матвиенко, меня это очень удивило, и мне кажется, что этот текст вырван из какого-то контекста. Понимаете, это нелогично. Госпожа Матвиенко – это высокого ранга чиновник, и она просто так не могла получить эту информацию, правда? Значит, эту информацию кто-то ей подал. Вот кто это мог быть? Если это КГБ, ФСБ, я не знаю кто. Тогда они сами себя подставляют. То есть они должны сами с нами разбираться, но не информировать высокие чины. Может быть, я сейчас мыслю неправильно. Я не думаю, что госпожа Матвиенко получила эту информацию от официальных структур Южной Осетии. Я не знаю, почему она сделала это заявление. Мы не так опасны для Южной Осетии, чтобы на такой уровень посылать информацию.
На моей памяти вас уже называли агентом ФСБ. Сейчас намекают на ваши связи с Госдепом.
Я бы была не прочь быть агентом ФСБ, потому что если бы я была агентом ФСБ, наверное, меня бы не гнобили вот таким образом. Да, меня грузины считают агентом КГБ и ФСБ. Здесь меня считают агентом Госдепа и спецслужб Грузии. Вот такая я Матахари. Но не защищенная ни от одной разведки, ни от них служб, к сожалению.
Лера Филипповна, вот эта кампания ставит под вопрос конституционное право граждан собираться и учреждать организации? Или отныне в республике смогут работать только проверенные в органах НПО? Остальным просто выпишут волчий билет. Есть такая опасность?
Нет, ну нету такой опасности. У нас в Минюсте зарегистрировано более 160 общественных, некоммерческих и политических партий. Ради бога, любой может пойти зарегистрироваться. Но, наверное, нужны очень, ну как, законопослушные. Я, например, совковый товарищ, и я очень законопослушная. И для меня Конституция любая и Российской Федерации, и Южная Осетия, они фактически одно и то же.
Но вы попали под подозрение. К вам есть у КГБ вопрос.
Ну, нет, знаете, в чем дело? Я могу поклясться на Библии, что все, кто объявил мне вот такую нехорошую, неравную войну, они все уверены, что я ничего плохого для Южной Осетии не делаю. Я потому и говорю, я не знаю, зачем это нужно. Это для чего-то нужно, я понимаю. Но я думаю, что это личное, перемешанное с чем-то государственным, может быть. Как я должна продавать Южную Осетию? Каким секретным документом я подпущена? Каким политическим решением я подпущена?
КГБ подсчитала, что с 2009 года на мероприятиях «Точка зрения» побывало более 100 югостинских граждан. Это общественники, журналисты, политики, молодежь. В общем, вы в неплохой компании. Они теперь тоже в числе неблагонадежных, как вы считаете?
Вы знаете, это очень опрометчивое заявление, потому что в числе этих 100 человек есть люди, которые тогда были в государстве, структурах и сейчас в госструктурах, притом занимают высшие чины. Но наша проблема и беда в том, что у нас есть сообщество граждан, но нет гражданского общества, потому что эти 100 человек, видите, они все молчат, и никто не пойдет и не поднимет шум, на каком основании их считают предателями.
А почему молчат?
А потому что они не хотят связываться и какие-то проблемы для себя находить. Они же боятся, это же КГБ сказала, это же очень важные структуры заявляют, это же СМИ говорит. И вот они все молчат. Вот если бы это было в Абхазии, хрен бы кто там промолчал. Кстати, недавно появился подобный же анонимный пасквиль про Абхазский центр гуманитарных программ.
Да, да, да.
Это организация, это мой идол, это высокоинтеллектуальные, это эксперты международного формата, это потрясающие патриоты Абхазии. И с осетинского сайта, понимаете, посмели с ними поступить так же, как поступили со мной. И вы там посмотрите, какие комментарии в их защиту. То есть абхазское общество как их защищает? Общественные организации сделали заявление и подписи поставили в их защиту. А в защиту нас и меня лично. Ничего, ни одного слова. Когда в Америке в 2008 году меня обвинили спецслужбы Грузии, что я работаю на ФСБ, и агент КГБ и ФСБ, единственные, кто прислали письмо поддержки, это были грузинские НПО с 35 подписями, где они клеймили позором президента Грузии Саакашвили и поддерживали меня. Но с Южной Осетии ни один человек меня не поддержал. Ни одного письма не было.
Спасибо. Это был наш, не круглый, это был гость недели и с Лирой Казаевой, с председателем Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека разговаривала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21.30, в Сухуми Цхинвали половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заслушал программы кандидатов, претендующих на пост председателя Верховного суда. Состоявшаяся с этой целью встреча в Лабарской резиденции продолжалась почти 5 часов. Как заявил журналистам после завершения встречи парламентский секретарь президента Георгий Керенчхеладзе, в дальнейшем процессе будет таким же открытым и прозрачным, как и до сих пор. Я не помню такой включенности общества в вопрос, как в ходе выбора председателя Верховного суда. Этот процесс обусловлен именно высоким общественным интересом к этому вопросу, а также теми целями, которые имеются у судебной власти, заявил Керенчхеладзе. По его словам, кандидат на пост председателя Верховного суда будет представлен до истечения полномочий нынешнего председателя Константина Кублашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили своим внештатным советником, а также указ о его назначении председателем консультативного международного совета реформ при президенте. Документы опубликованы на официальном сайте главы украинского государства. Кроме того, Порошенко подписал документ о создании консультативного международного совета реформ при президенте страны, председателем которого назначен Саакашвили. Основной задачей Совета является предоставление предложений и рекомендаций по проведению на Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Саакашвили будет координировать вопрос предоставления оружия Киеву. По данным ТАСС, об этом экс-президент Грузии сообщил, выступая на одном из украинских телеканалов. Сейчас самое важное – это помочь Украине оружием. В течение нескольких следующих дней я буду это координировать, отметил он. Министр обороны Грузии Мендия Джаналидзе выражает готовность явиться в парламент. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Маэстро», сообщает портал «Грузия онлайн». После прохождения соответствующих процедур, если законодательный орган сочтет приход министра нужным, мы открыты и в первую очередь подотчетны перед парламентом. И второе, мы тоже хотим поделиться своим видением и получить рекомендации. По этой части никаких проблем не существует, отметил Мендия Джаналидзе, добавив, что на данном этапе дата посещения им парламента не учтена. С требованием прихода в парламент министра обороны выступают свободные демократы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. И мы продолжаем нашу программу. 11 февраля Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии принял несколько решений, направленных на стабилизацию курса лари, в частности, в целях нейтрализации инфляционных процессов, вызванных удорожанием доллара и другими внешними факторами, была повышена ставка рефинансирования. Эксперты считают, что усилия Нацбанка по стабилизации лари будут иметь кратковременный эффект, если правительству не удастся обеспечить устойчивый экономический рост, рассказывает Иракли Рагвелидзе.
Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе пообещал применить все имеющиеся в его распоряжении средства для стабилизации курса лари еще 30 января на специальном брифинге. Однако реальные меры были приняты лишь сегодня, когда курс национальной валюты пересек отметку в 2 лари 5 тетри за 1 американский доллар. Заседание Комитета монетарной политики Нацбанка Грузии продолжалось 4 часа и завершилось принятием двух решений. Во-первых, ставка рефинансирования была увеличена с 4 до 4,5%. Во-вторых, регулятор объявил о валютной интервенции на рынке в размере 40 миллионов долларов. В специальном заявлении Нацбанка говорится, что увеличение ставки рефинансирования – мера вынужденного характера, так как доминирование доллара в грузинской экономике стало основной причиной роста инфляционных ожиданий. Банковский эксперт Гочи Тутберидзе объясняет, каким образом увеличение ставки рефинансирования может воздействовать на курс лари.
Нацбанк выдавал суды в лари коммерческим банкам по ставке 4%, а затем банки выдавали кредиты своим клиентам по формуле 4% плюс банковская надбавка. Увеличение ставки рефинансирования автоматически сделает банковские кредиты более дорогими для бизнеса, потому что банк закладывает в договор с клиентом возможное увеличение ставки и рефинансирования со стороны Нацбанка. Иными словами, Нацбанк избрал политику удорожания денег, чтобы уменьшить денежную массу в экономике. Это укрепит лари, но ухудшит состояние бизнеса, что в свою очередь увеличит безработицу.
Говорит Гоча Тутберидзе. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что увеличение ставки рефинансирования – это вынужденный шаг со стороны Нацбанка.
Нацбанку приходится в одиночку тянуть лямку, чтобы компенсировать просчеты правительства в сфере экономики. У нас провал в плане привлечения инвестиций, которые бы смогли компенсировать рост импорта и резкого уменьшения количества переводов из-за рубежа. Если в ближайшие месяцы правительство не улучшит экономическую ситуацию, то Нацбанку повторно придется увеличить ставку рефинансирования, чтобы избежать роста инфляции.
Говорит эксперт. Этого же мнения придерживается экономический эксперт Демур Георхелидзе.
Никакие меры Нацбанка не спасут ситуацию, если сохранится экономическая политика правительства. Без увеличения бизнес-активности и реального роста производства продукции ситуацию, в которой находится лари, никакими мерами не исправить.
По информации НПО «Общество и банки», всего в Грузии по состоянию на январь 2015 года выдано 4902 ипотечных и 2111 предпринимательских кредитов в лари, привязанных к ставке рефинансирования. В соответствии с контрактами сейчас банки уведомят клиентов о повышении ставки рефинансирования и, соответственно, о необходимости скорректировать платежи по кредитам. Ближе к вечеру вмешательство Нацбанка возымело небольшой эффект на лари. Впервые за 12 дней он подорожал на 2 тетри по отношению к доллару. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 24 марта. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе на заседании сессии обратились к ряду стран Южной Америки и архипелага Малых Антильских островов с просьбой о признании абхазской независимости. Постановление об обращении было принято единогласно. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В повестке дня сессии парламента было 18 вопросов. 6 из них касались принятия постановлений об обращении Народного собрания парламента Республики Абхазия к национальным ассамблеям Республик Куба и Эквадор, к Национальному конгрессу Боливии, к парламентам Доминики, Сент-Люсии и Антигуа и Бермуда с просьбой о признании государственной независимости Абхазии. Депутат Саид Харази проинформировал коллег и сказал:
«Наше обращение является продолжением политики нашей страны о расширении международной связи Республики Абхазии, так как ранее мы обращались с просьбой о признании Республику Казахстан и Беларуси, Бразилию и Аргентину. Также мы обращались о вступлении Республики Абхазии в Содружество Алба в предусмотренном статусе приглашенного члена. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать. Наша общая цель – международное признание Абхазии.
Депутат Сергей Шамба предложил обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие и через послов России в этих странах передать обращение абхазского парламента. Это предложение было принято. За все постановления депутаты проголосовали единогласно. Парламент внес изменения в закон о контрольной палате, согласно которому выдвигать и утверждать председателя контрольной палаты будут депутаты. Теперь контрольная палата будет полностью подотчетна парламенту и независимо от исполнительной власти. В закон об основах налоговой системы внесли изменения и ужесточили ответственность банков и кредитных учреждений за просрочку внесения платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. Штраф за каждый день просрочки увеличен с 300 рублей до 3000. Эти изменения направлены на усиление финансовой дисциплины. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса и в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в закон о бюджетной классификации. Поправки связаны с тем, что с 1 сентября в Абхазии начнется внедрение казначейской системы. Коды бюджетной классификации будут приближены к международным стандартам. Классификация будет детализирована, а доходы и расходы будут в бюджетах расписываться более подробно. По мнению министра финансов Амры Кваранти, это повысит прозрачность денежных потоков и возможности оперативного контроля. Депутаты положительно решили два вопроса о даче согласия Кабинету министров Республики Абхазия на перевод двух земельных участков из категории сельскохозяйственные земли в категорию земли населенных пунктов в селе Лдза Гагрского района, но почему-то отказали в принятии такого решения по третьему участку в том же селе Лдза. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Рубрика «Панорама».
С начала этого года вступило в действие соглашение о режиме торговли товарами между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Чтобы разобраться в том, как изменился этот режим на практике, наш сухумский корреспондент Виталий Шария отправился в Абхазский таможенный комитет.
Сегодня я побывал в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия, чтобы взять интервью у его руководства и, наконец, разобраться с ситуацией вокруг отмены пошлин на товары при пересечении ими российско-абхазской границы. Эта тема активно обсуждается в абхазском обществе еще с конца декабря прошлого года, после упоминания об этом факте первым вице-премьером правительства Шамилем Адзенба. И до сих пор у общественности на этот счет немало непоняток. Надо прямо сказать, что порой наш брат-журналист и сестра-журналистка могут не прояснить, а наоборот запутать дело. Недавно коллега обратилась к этой теме, но завершающая ее публикацию фраза о том, что отмена таможенных пошлин не относится к цитрусовым и другой сельхозпродукции, меня, как и многих других, сбила с толку. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Таков был смысл некоторых недоуменных комментариев интернет пользователей, ведь сельхозпродукция составляет сегодня львиную долю абхазского экспорта в Россию. И вот в ходе беседы с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Таушанге Квициния я выяснил, да, на сельхозпродукцию отмена таможенных пошлин с 1 января этого года не распространяется, поскольку взимание пошлин на нее было отменено соответствующими постановлениями правительств России и Абхазии еще весной 2012 года, то есть почти 3 года назад. Вот что сказал Ушанге Мирабович.
Соглашение было подписано в 2012 году. С того момента, на основании этого соглашения, российская сторона не применяет на товары, происходящие с территории Абхазии, ввозные таможенные пошлины. Абхазская сторона не применяет именно вот с 1 января 2015 года. То есть оно двустороннее соглашение, но Россия 2012 года уже не взимает. То есть те же цитрусовые, которые в прошлом году и позапрошлом году, они ввозились без уплаты таможенной пошлины.
Сюда же относятся и абхазские вина, экспортируемые в Россию, и мимоза, очередной сезон вывоза, который сейчас близок. Щебень тоже ввозился в Российскую Федерацию беспошлинно. Впрочем, это вовсе не значит, как могло многим показаться, что теперь товары через границу можно провозить в обе стороны вообще бесплатно. Ушанги квициния продолжает.
Но акциз в НДС все равно уплачивается. Вот этот НДС всех и путает, потому что НДС – это налог косвенный и...
Ну, по сумме это больше, чем вот эти пошлины?
НДС, да. НДС по сумме больше. Ставка в России 18% на НДС.
А у нас?
У нас НДС таможенными органами на данный момент не взимается. Взимается налоговиками уже внутри при реализации товаров.
Как известно, добавил зампредседателя ГТК, Абхазия не является членом таможенного союза из-за непризнанности ее Казахстаном и Белоруссией. Вот и понадобились двусторонние российско-абхазские соглашения в этой области, чтобы снизить таможенные барьеры между двумя странами до уровня существующего в таможенном союзе. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
План действий по имплементации резолюции ООН о женщинах, мире и безопасности обсудили в Тбилиси на встрече, организованной Женским информационным центром. Каких результатов правительству удалось достигнуть за последние 3 года с момента присоединения к резолюции и какие проблемы остаются наиболее острыми, расскажет Анастасия Славинская.
Защита женщин и девочек, пострадавших в результате конфликтов, их продвижение на руководящие позиции, постконфликтная реабилитация и установление мира – это те основные цели, которые поставила перед собой Грузия, приняв в 2011 году эту резолюцию ООН. План действий предусматривал период с 2012 по 2015 год, и в него вовлечены практически все ведомства страны. Грузинское НПО «Согласие» входит в экспертную группу, которой поручено исследование эффективности внедрения резолюции по всему миру. По словам главы организации Юлии Харашвили, глобальный отчет будет представлен генеральным секретарем Совета Безопасности ООН в октябре этого года. А пока глава НПО «Согласие» подводит промежуточные итоги.
Очень много делает Министерство обороны, очень много делают силовые министерства вообще, потому что одна часть этой резолюции – это как раз внедрение гендерного баланса вот в таких силовых структурах. Потому что если что-то случается с женщиной, ей легче говорить с женщиной, которая будет или в военной, или в полицейской форме. Очень важная работа ведется по увеличению количества женщин в органах, которые принимают решения. Вот очень много тренингов проводится. Но это все, конечно, недостаточно, потому что уровень участия женщин в принятии решений до сих пор очень низкий.
Считает Харашвили. Несмотря на то, что внедрение резолюции является обязательством правительства, для большей эффективности в процесс были вовлечены и НПО. Женский информационный центр на протяжении нескольких лет занимается изучением нужд женщин, пострадавших в результате конфликтов. Представительница центра Мариам Гогиташвили говорит, что в результате встреч с беженками выявилась острая необходимость в программах психосоциальной реабилитации для них. Об этой и других проблемах участники встречи смогли услышать сегодня из первых уст. Мариам Бучукури из села Тердзниси, в свою очередь представляющая фонд общины Шида Картли для мира и развития, говорит о необходимости открытия медицинских центров обследования в регионах. Еще одна проблема, на которой я бы хотела заострить внимание, это вопросы репродуктивного здоровья. В селах женщинам приходится заниматься тяжелым физическим трудом. Это не может не сказываться на здоровье. Часто женщины не подозревают, что серьезно больны. Как правило, для того, чтобы попасть на обследование жителям сел, необходимо ехать в город. А из-за очередей к врачу можно так и не попасть. Представители неправительственного сектора сегодня впервые в формате подобных встреч встретились с новой главой координационной группы по вопросам внедрения резолюции. София Джапаридзе, советник премьер-министра в вопросах защиты прав человека и гендерного равноправия, говорит о тех аспектах, которые необходимо будет учесть в составлении следующего плана действий. Мы часто оцениваем эффективность осуществления плана действия не в качественном, а в количественном отношении. И это большая проблема.
проблема. Я думаю, что в будущем нам необходимо брать ориентир именно на качество. Не менее важно избегать пространных формулировок, например, реабилитация пострадавших. Надо детально прописывать все необходимые для осуществления задачи действия. По словам Чапаридзе, для большей эффективности важно также более тщательно планировать и разрабатывать бюджет. По ее словам, полученный опыт позволит правительству совместно с Женским фондом ООН и неправительственным сектором добиться больших результатов в будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некоторые грузинские эксперты прогнозируют дестабилизацию в Трусовском ущелье Грузии. В частности, руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе в интервью газете «Резонансе» недавно заявил, что группа проживавших в ущелье Осетин получила задание весной пересечь де-факто границу с Грузией со стороны Ахалгори и направиться к бывшему месту жительства. По мнению политолога, их задача вызвать на помощь представителей российских силовых структур, если их возвращению будут препятствовать. Жанна Тарханова выясняла, что думают жители ущелья о распространившейся информации.
Бывшие жители осетинских сел Казбекского района с 2006 года проживают в Северной Осетии. После того, как российско-грузинская граница была закрыта, они лишились возможности вернуться в места постоянного проживания. Со временем грузинские власти и вовсе закрыли доступ в села осетинскому населению. Дома разрушаются, села опустели. В настоящее время в населенных пунктах Трусовского ущелья и Кобинской котловины остались единицы жителей, в основном одинокие старики. Уроженцы Трусовского ущелья, с которыми я встретилась во Владикавказе, опасаются называть свои имена, пояснив, что и без этого многим их соплеменникам грузинские власти закрыли въезд в страну и внесли несколько десятков человек в черный список. Грузинские пограничники на контрольно-пропускном пункте Дарьял без объяснения причин разворачивают обратно бывших жителей осетинских сел. Как мне удалось выяснить, около месяца назад группа осетин Трусовского ущелья официально обратилась к грузинским властям с просьбой допустить их в родные села. Жители селения Абано смогли на несколько часов посетить свои разрушающиеся дома в сопровождении грузинских полицейских. Лидера общественной организации Дарьял Гайрбека Салбиева грузинские спецслужбы одним из первых объявили персоной нон грата. Салбиев считает, что официальный Тбилиси ущемляют права осетинского населения Казбекского района. По его словам, грузинским политикам и политологам выгодно нагнетать ситуацию, чтобы обосновать милитаризацию Грузии и размещение в Казбекском районе военных объектов.
Проблема в том, что эта территория граничит с Южной Осетией и с Россией. У Грузии, как видим, не может наладить нормальные отношения ни с Южной Осетией, ни с Россией, ни в состоянии, естественно, другие ее действия могут быть только агрессивными, и, соответственно, для этого необходимо разместить на всех этих территориях военизированные базы. И именно для этого они нагнетают этот обстановку. И вот политолог однозначно признает, что эти территории, что это осетинские села, что это испокон веков проживали там осетины. И наследственное право имеют только на осетин. И если бы они хотели в рамках мирных соглашений найти выход из этой тупиковой ситуации, то они бы не нагнетали обстановку, а напротив, бы шли навстречу и решили этого вопроса. У жителей бы, у выходцев не было бы препятствий для доступа к своим домам.
Мой собеседник пояснил, что Казбекский район граничит с Северной и Южной Осетией. В горных ущельях немало троп, по которым раньше передвигались люди. Однако в настоящее время территория объявлена приграничной зоной. Доступ в села жителям запрещен, границы охраняются грузинскими пограничниками. Любой человек, который попытается незаконно пересечь границу, угодит в их руки. Поэтому заявление грузинского эксперта Мамуки Аришидзе Салбиев называет провокацией. При этом он обращает внимание на то, что территория Казбекского района является родиной около 80 осетинских фамилий. Там расположены 30 осетинских селений. Там же находится очаг зарождения учреждения трех осетинских горных обществ. Потому, по мнению Салбиева, никто не может лишить осетин Трусовского ущелья права посещать родные места.
Кобинская долина, котловина, можно назвать. Другая группа сел и третья, это Гудское ущелье, это третье горное общество, которое было испокон веков осетинским. Это, если иметь в виду, последний промежуток времени в пределах 200-250 лет. А если копнуться дальше, то мы, очевидно, увидим, что и все Дариальское ущелье, вот, которое сегодня называют Махевцы, это тоже историческая осетинская территория, которая называлась Арвыком.
Аналогичного мнения придерживается и лидер международного общественного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев. По его словам, Труссо, Колб, Гудское ущелье и территория Душецкого района – это земли векового проживания нескольких десятков осетинских фамилий. Их возвращение – вопрос времени, считает Алихан Хугаев.
Осетины никогда не снимали эту проблему возвращения своих исконных земель. Грузинские историки и журналисты не в ладах и не хотят дружить с реальной историей. По их мнению и убеждению, все северокавказские территории принадлежали Грузии, а все северокавказские народы – гости на грузинских землях. Козырным аргументом грузинских дипломатов является, что граница между Российской Федерацией и Грузией проходит по естественной границе, главный Кавказский хребет. Казбекский район находится на северных склонах Кавказского хребта. И как тогда, значит, с этим аргументом? Грузины в Казбекском районе появились только в 19 веке.
На мой вопрос, не подтверждают ли подобные рассуждения опасения грузинского политолога, Алихан Хугаев ответил, что, цитата, «в желании и стремлении человека вернуться в отчий дом нет ничего криминального и незаконного». Конец цитаты.
И вопрос их возвращения – это только вопрос времени. Осетины никогда не смирятся с потерей своих территорий. А Южная Осетия – состав России должна вернуться в полном объеме, вернув эти территории.
Говорит Алихан Хугаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Получивший скандальную известность художественный фильм «50 оттенков серого», премьера которого прошла в России 12 февраля, не будет показан Южной Осетией по морально-этическим соображениям. Об этом информационное агентство РЕС сообщили в дирекции Цхинвальского киноконцертного зала «Черемен». Мурат Гекуймухов с подробностями.
По официальному сообщению информационного агентства РЭС, официальная причина отмены показа фильма «50 оттенков серого» такова, цитирую. Учитывая мнение общественности республики, когда большинство ее жителей высказались против показа фильма, было принято решение не ставить вопрос о приобретении киноленты. Конец цитаты. Был ли опрос общественности или, может, каким-то иным способом ответственным товарищам удалось узнать мнение цхинвальцев? Об этом я спросил югостинского эксперта Роланда Келексаева.
Мало кто в Южной Осетии знает о существовании этого фильма. И уж тем более, никто, я так думаю, не возмущался перспективой показа этого фильма в кинотеатре «Черемен». И трудно представить себе то, что руководство «Черемена» проводило какие-то вопросы на улице среди населения. А показывать картину или не показывать. Я думаю, что Южная Осетия просто автоматически присоединилась к акциям, которые проходят сейчас в Северном Кавказе по поводу этого фильма.
То есть получается, что можно было просто молча отказаться от проката. Никто бы и не заметил этого. Но зачем-то решили отказаться демонстративно, присоединиться к северокавказской акции «За духовные скрепы». Зачем? С одной стороны, нельзя не заметить заказ российских властей на консерватизм, который становится все заметнее по мере ухудшения отношений с западным миром. Но с другой стороны, считает российский психолог Надежда Лебедева, это такая гипертрофированная реакция региональных чиновников на веяние из Москвы. Эта реакция снизу чем-то напоминает идеологическую борьбу с загнивающим Западом второй половины 20 века. Помните, сегодня вот танцует джаз, а завтра родину продаст, говорит Надежда Лебедева.
Я бы вот не рассматривала это как заказ, а как извечное желание чиновников выслужиться. То есть это такая ситуация, когда люди бегут впереди паровоза, чтобы, в общем, как им кажется, попасть в струю. Это всегда не самые умные, не самые прогрессивные, не умеющие ничем другим прославиться и заработать, кроме как лизанием всех мест начальства. И это, к сожалению, неизбежно. Другое дело, что если, может быть, раньше это глушили на ранних подступах, или люди боялись даже высказаться, когда курс был на Запад, тогда как бы это просто не могло возникнуть. Вот сейчас каждый пытается использовать эти ситуации, чтобы вот выслужиться. У меня такое ощущение. Я думаю, это просто такое вот рвение на местах.
Запрет показа эротического фильма в 5 субъектах Северокавказского федерального округа по морально-этическим соображениям был преподнесен как некая нравственная победа, а сам фильм как мощная идеологическая бомба по подрыву традиционной нравственности наших народов. Интересно, о какой победе речь? Во-первых, в кинотеатрах предусмотрены возрастные ограничения на просмотр подобных фильмов. То есть пойти на сеанс имели возможность только взрослые люди, которых уже поздно перевоспитывать. Поэтому никакой бомбы под устой не было, и предотвращать было нечего. Кроме того, фильм доступен в интернете, как и многие другие нехорошие фильмы. То есть вся эта акция с отказом проката по требованию трудящихся не стоит и выеденного яйца. Но в случае с российскими чиновниками все более-менее ясно. Они хотя бы знают, ради чего стараются, в надежде быть замеченными и поощренными. А югоостинским чиновникам какой смысл было ставить себя в такое смешное положение? Ведь схинвальских чиновников не назначают из Москвы. Почему это смешно, спросите вы? Да потому что духовные скрепы не вешаются из чиновничьих кабинетов, а духовность не вводят административно. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.